Говорит Радио Свобода. Как на Украине отметили День Победы над нацизмом во Второй мировой войне?
Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции.
Дональд Трамп официально отказался передать Конгрессу полный текст доклада специального прокурора Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы.
С российской агентурой, осуществлявшей этот тайный план, ни президент Трамп, ни его избирательный комитет не сотрудничали.
Отпустят ли Александра Кокорина из тюрьмы на церемонию награждения футболистов петербургского «Зенита» медалями чемпионов России?
Таких случаев, чтобы кого-то освобождали, вот так вот, давали отпуск для того, чтобы там где покрасоваться и что-то получить, ну, я не знаю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 9 мая. Итак, на Украине, как и во многих европейских странах, 8 мая отметили День памяти и примирения, а сегодня, 9 мая, в стране официальный выходной, и эта дата значится в украинском календаре как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Как отмечали 8 и 9 мая в Киеве, и почему в обществе после того, как 6-м президентом избрали ожидающего сейчас инаугурацию Владимира Зеленского, развернулась полемика вокруг двух дат, связанных с победой во Второй мировой войне? И не об этом в материале Владимира Ивахненко.
8 мая в Украине отметили День памяти и примирения. Этот день был учрежден как государственный праздник в результате принятия весной 2015 года Верховной Радой закона об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне. В городах Украины 8 мая в 23 часа 1 минуту, когда по центральноевропейскому времени в 1945 году вступил в силу акт капитуляции нацистской Германии, прошла акция «Первая минута мира». Выступая на этой акции, в Национальном музее истории Украины пока еще действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что за последние 5 лет страна выработала собственный сценарий и ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, что приблизило Украину к общеевропейской традиции. Петр Порошенко.
Мы, на відміну від Москвы, не збираємося приватизовать.
Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года назад – это не повод водить ряженые полки бессмертных по всему миру.
Полки бессмертных по всему свету.
Празднование в честь окончания Второй мировой войны продолжилось 9 мая. Этот день в Украине – выходной, и с 2015-го этот праздник носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне». В столичном парке Славы украинские руководители возложили цветы к могиле неизвестного солдата. В течение дня в Киеве состоялось несколько акций, участники которых почтили память погибших как во Второй мировой войне, так и тех, кто погиб за последние годы в зоне конфликта в Донбассе. Общественный порядок в столице обеспечивали свыше 2500 сотрудников правоохранительных органов. В этом году обошлось без серьезных провокаций. Полицейские задержали несколько человек с запрещенной символикой. Уже 5-й год в стране запрещено использование георгиевских лент, которые после аннексии Российской Федерации Крыма и развязанного ею конфликта в Донбассе в Украине называют символом российской агрессии. С 2014-го символом 8 и 9 мая в стране стал красный мак. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая посетил родной город Кривой Рог, где побывал на могиле своего дедушки, воевавшего во время Второй мировой войны. А 8 мая, в День памяти и примирения, Зеленский на своей странице в Facebook пожелал украинцам мира и опубликовал фотографию. На ней победитель президентских выборов стоит рядом со связной украинской повстанческой армии и капитаном морской пехоты советского ВМФ, которые жмут друг другу руки. Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко полагает, что продемонстрированное Зеленским фото свидетельствует, что он, как новый президент Украины, не будет вычеркивать из украинского календаря 8 мая как День памяти и примирения.
Мне кажется, что эту дату целесообразно было бы оставить и не трогать, не начинать сейчас снова вот этот процесс, которым, к сожалению, у нас очень часто манипулировали политики насчет исторической памяти, насчет дат и так далее. То есть я думаю, что Зеленский тут будет проводить такой прагматичный курс, и эта дата останется. Другой вопрос, будет ли это на таком же государственном уровне проводиться там в этот период какие-то торжественные мероприятия, памятные мероприятия и так далее. Тут, возможно, некие конфигурации. Но насчет того, что дата останется, у меня почему-то сомнений нет. Тем более, если вдуматься в суть даты и в суть этого дня, День примирения и День памяти, в этом нету ничего плохого, чтобы действительно помянуть и вспомнить всех жертв Второй мировой войны.
Возможно ли, по вашему мнению, сейчас примирение тех немногих оставшихся ветеранов УПА и Красной Армии, к чему призывал еще второй президент Украины Леонид Кучма?
Я думаю, что этот процесс идет, и, как показала практика, и 2016-2017, да и 2018 год, когда на совместных даже акциях памятных возле Музея Великой Отечественной войны в Киеве собирались немного уже оставшихся в живых и ветеранов УПА, и ветеранов Красной Армии. И они совместно принимали участие в этих мероприятиях, они жали друг другу руки. Поэтому я думаю, что этот процесс уже пошел, и его трогать уже нельзя, пускай оно все так дальше и продолжается. И я уверен, что мы к этому примирению все-таки придем. Если вы вспомнили Леонида Кучму, то я тут вспомнил его слова, когда он говорил о том, что, слушайте, мы немцев смогли простить, с немцами примириться, с нашими врагами тогдашними. Почему мы не можем примириться внутри между собой? Поэтому я считаю, что это крайне важно, действительно продолжать этот путь примирения, прощения, все-таки нам жить дальше в одном едином государстве.
Между тем, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, выступая в эфире ток-шоу телеканала 112 «Украина», предложил оставить в украинском календаре лишь одну дату – 9 мая, и пояснил, чем этот праздник в России отличается от праздника в Украине.
Чем отличается День Победы в России от Дня Победы в Украине? У них сейчас там милитаристский пафос, так сказать, победобесие, жертв уже не помнят. Так сказать. А мы действительно можем и на жертвенную сторону посмотреть, какой ценой тогда. И победа, но какой ценой? Гуманистический аспект, не милитаристский, а гуманистический аспект нести. А не так делать хитрый вид, что давайте 9-го тут как-то попразднуем и 8-го попразднуем. Можно все и 9 мая это сделать. И сделать это государственным праздником. А почему такая у нас проблема? Мы зациклились на фигуре Петровича. Кто он такой, чтобы определять историческую политику государства? Кто он такой? Эксперт, да. Понятно. Он может давать рекомендации свои. Но один человек, понимаете, один человек и там его институт определяет гуманитарную политику страны. Где это было такое? Для этого есть и парламент и так далее.
Сам глава Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович в интервью «Радио Свобода» прокомментировал возможность своей отставки и развернувшуюся полемику в стране вокруг 8 и 9 мая на фоне избрания Владимира Зеленского новым президентом Украины.
8 мая – это преодоление исключительно советских традиций отмечания годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. 9 мая в том формате, которым это отмечалось в Украине до 2014 года, опиралась практически исключительно на советские традиции, и мы стали свидетелем того, как эти советские традиции, советские мифы, стереотипы, связанные с Второй мировой войной, использовались в качестве практически оружия в информационной войне против Украины российской пропаганды. Я уверен, что преодоление этих мифов – вопрос не только гуманитарной политики, но и политики безопасности для Украины как страны. Поэтому как раз и был предложен день 8 мая как день памяти и примирения, который позволяет Украине приобщиться к европейскому формату мероприятий, связанных с Второй мировой войной, а не оставаться в русле современной российской пропаганды. Будут две попытки отменить 8 мая, вернуться к советским форматам, советской России. российским форматом? Возможно, да, но я уверен, что общество в Украине довольно зрелое и не допустит этого.
В эти дни наблюдается очередная атака на вас, некоторых экспертов и пророссийских оппозиционных сил. Есть ли ощущение, что вам придется покинуть должность руководителя Института национальной памяти после инаугурации Владимира Зеленского? Хотя вопрос назначения и увольнения руководителя института – это ведь компетенция Кабинета министров?
Да, это компетенция исключительно правительства. Я назначаюсь и увольняюсь решением правительства, и, соответственно, никакой непосредственной связи между новым президентом и моей должностью нет. Будут ли попытки таковые? Я думаю, что возможно. Дело в том, что очень много пророссийских, просоветских сил считает, что перезагрузка власти в Украине дает им возможность вернуться к прошлому Украины до 2013 года. Я уверен, что это будет невозможно, и я уверен, что их попытки не увенчаются успехом. Даже если будет перезагрузка парламента, правительства, даже если я буду уволен со своей должности, я не прекращу своей деятельности, я буду ее продолжать. Я уверен, что тот уровень гражданской поддержки, который я получал на протяжении 5 лет, никуда не исчезнет, и мы сможем продолжать эту работу, не давая Украине вернуться советское прошлое.
Какую бы вы назвали главную задачу, которую вам удалось решить на посту руководителя Института национальной памяти?
Это процессы, которые мы называем декоммунизацией, преодоление коммунистического прошлого, это осуждение коммунистического, преступления коммунистического режима, это переименование топонимов, речь идет о около 1000 населенных пунктов, 52 тысячах топонимов самых населенных пунктов, это избавление от советских памятников свыше 2500, это, наверное, открытие архивов КГБ, которые позволяет каждому желающему самому увидеть преступления коммунистического режим против украинцев,
заявил Владимир Ветрович. Примечательно, что на востоке Украины после победы на президентских выборах Владимира Зеленского уже пытаются пересмотреть решение по декоммунизации. Так, накануне мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени репрессированного советского генерала, правозащитника, украинца Петра Григоренко в проспект имени советского маршала Георгия Жукова. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Перед самым Днем Победы разразился очередной скандал, связанный с памятью о блокаде Ленинграда. Статья петербургской писательницы Елены Чижовой для швейцарской газеты «Neue Zürcher Zeitung» возмутила политика Геннадия Зюганова и писателя Николая Старикова. Политолог Наталья Елисеева даже потребовала возбудить против Чижовой уголовное дело по обвинению в оправдании нацизма. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Главный посыл статьи букеровского лауреата Елены Чижовой в том, что память о блокаде долгое время была под запретом, а потому нуждается в восстановлении и глубоком осмыслении. В этой статье Чижова обвиняет в трагедии блокады и Гитлера, и Сталина, которые, по ее мнению, сыграли в четыре руки. Это возмутило коммуниста Геннадия Зюганова и писателя Николая Старикова, как и рассуждение Чижовой о том, что Сталин ненавидел Ленинград и по этой причине не организовал регулярное снабжение города продуктами питания. После этой публикации политолог Наталья Елисеева отправила в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить против Елены Чижовой уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Елена Чижова удивлена такой реакцией. Она признает, что допустила некоторые ошибки с точки зрения исторической науки, но не такие, какие ей приписывают ее критики, вроде заявления о том, что у Сталина и Гитлера был якобы некий общий план.
Ничего такого нового, никому неизвестного я в этой статье не сказала. Мне тут сказали, что кто-то придумал вот эту глупость по поводу того, что я заявила, что у Гитлера и Сталина был общий план какой-то. Ну, это просто такая глупость. Ну, достаточно почитать мой текст. По поводу отношения Сталина к Ленинграду, ну, слушайте, прежде чем по этому поводу вступать в дискуссию, надо почитать Лидию Корнеевну Чуковскую, надо Анну Андреевну Ахматову почитать, Надежду Яковлевну Мандельштам, нужно можно запретные дневники Ольги Бергольц почитать, Сергея Ярова почитать, Никиту Ломагина, дневники ленинградцев. Можно все это вычитать не из статьи Чижовой.
Как вы относитесь к обвинению в оправдании нацизма?
Я посмотрела это ее обвинение, но какое там оправдание нацизма? Там о Гитлере сказано все в лоб, впрямую. Поэтому все вот это никакого отношения к оправданию нацизма не имеет вообще.
Как вы думаете, почему ваша статья вызвала такие бурные споры?
Потому что спорят не о блокаде ведь, спорят не о войне, а спорят о текущем состоянии российского общества. Спорят, в конце концов, даже не о нашем прошлом, а пытаются спорить о нашем будущем. Тут оказалось вот на этом, в общем, ровном месте споткнулись. Никто не знает, как нагоняется вот эта вот волна. Люди друг от друга загораются, формулируют какие-то безумные формулировки, их же опровергают. Формулировки никакого отношения не имеют к самому тексту, потому что, насколько я поняла, вначале вообще оперировали кусками текста, переведенного с немецкого обратно на русский. Из них пытались что-то вытащить. Это очень неприятное зрелище.
Историки отнеслись к статье Чижовой сурово. Они не простили ей ошибок с эшелонами, якобы ходившими из блокадного города и обратно. Автор нескольких книг о Великой Отечественной войне, историк Вячеслав Мосунов, уверен, что легенда об особой нелюбви Сталина к Ленинграду ни на чем не основана.
Да, эта легенда живучая, но это просто не соответствует действительности. Более того, с точки зрения вообще принятия решения советским руководством в течение 41 года, очень ярко видна обеспокоенность положением Ленинграда. Да, многие решения не успели принять, но в данном конкретном случае все-таки нельзя говорить о том, что Сталин каким-то образом хотел уничтожения Ленинграда или его населения. Понимаете, проблема в том, что у нас отсутствует нормальный документальный нарратив по ряду вопросов. Пока мы этот нарратив не напишем, у нас будут появляться вот такие мнения. Проблема в том, что нельзя озвучивать подобные легенды исторические в публичном поле. Если вы их озвучиваете, значит, вы все-таки принимаете на себя какую-то ответственность. И в данном случае получается ситуация, что вы дразните таких нечистых, в общем-то, на руку деятелей, как Стариков. Я не боюсь этого слова сказать, потому что со Стариковым и всеми остальными все и без этого ясно. Человек, придумавший роль Англии в февральской революции, это вопрос уже не к историкам, это вопрос к другим специалистам. Получается, что если человек делает подобные заявления, как сделала Елена Чижова, мягко говоря, основанные на очень зыбкой почве, она в любом случае дает почву для очень серьезной критики. И это очень неприятный инфоповод, который будут пользоваться люди вроде Зюганова.
Зюганов действительно в полемике против Елены Чижовой заявил, что пакт Молотова-Риббентропа был абсолютно правильным шагом, позволившим Сталину отодвинуть советскую границу на 200-300 километров. Иначе, по мнению лидера КПРФ, гитлеровцы через неделю после начала войны дошли бы до Ленинграда и намного раньше оказались под Москвой.
А Зюганов вообще знает, кто написал лучшую книгу по пакту? Немецкая исследовательница. В начале 90-х, когда ее открыли архив внешней политики, дали посмотреть. В общем-то, пакт был более выгоден, конечно, Германии, чем Советскому Союзу, по ряду причин на тот момент. Но можно считать, что его вот этот пролонгированный эффект был чрезвычайно спорным в качестве обоснования какой-то выгоды для Советского Союза, потому что последовавшие два года между сентябрем 39-го и июнем 41-го года советская политика, она вызывает очень большое количество вопросов по поводу вообще адекватности принятия решений советским руководством и по поводу того, кто эти решения конкретно принимал. Решения принимались достаточно узким кругом людей, возглавляемых лично Сталиным. С одной стороны, так сейчас модно говорить, решение геополитических задач, но с другой стороны, очень невыгодную себя позицию поставили в итоге. Едва, в частности, не лишив себя одного из союзников Англии по факту. Потому что в марте 40-го года англичане и французы на полном серьезе собирались готовиться к отправке экспедиционного корпуса в Финляндию и разрабатывали планы бомбежек нефтепромысла в Баку. Это тоже как бы эффект пакта Молотова-Риббентропа. Так что заявления лидера коммунистов, мягко говоря, грешат гигантским количеством неточностей и просто являются не очень корректной трактовкой истории в свою пользу.
Но ответственность за катастрофическое положение СССР в целом и Ленинграда в частности в начале войны Вячеслав Мосунов не стал бы сваливать на одного Сталина.
Это просто один из итогов всего того развития государства, его политики, развития армии, который проходил, наверное, с периода первой пятилетки до 41-го года, потому что нельзя винить какое-то отдельное событие в общей катастрофе, частью которой стала и блокада Ленинграда. Это общая политика советского руководства, не только лично Сталина, потому что он не один до определенного момента принимал решение. Его индивидуальный стиль руководства, личное управление, о котором обычно говорят, оно сформировалось не сразу и появляется оно уже в ходе 30-х годов, в ходе нескольких последовательных изменений в системе управления, когда Сталин действительно становится хозяином. Но, тем не менее, зачастую он же не только свои идеи использовал. Например, в основу развития Красной Армии в 30-е годы были положены идеи Тухачевского. Эти идеи продолжали осуществляться, даже когда Тухачевский был репрессирован. А эти идеи не отличались адекватностью в принципе, они были просто безумны. Тухачевский требовал максимального насыщения армии техникой уровню 1931-1932 года, но 1932-1933 все уже поменялось, когда армия начала получать то, что могла дать промышленность. По сути, получалось, что армию насыщали абсолютно небоеспособной техникой, вдобавок очень плохо отработанной в производстве, без запчастей и гигантским количеством детских болезней. То есть, по сути своей, итоги первой и второй пятилетки превратились в вал производства продукции, которую было невозможно нормально нигде использовать.
А как насчет мудрого сталинского руководства, приведшего к победе?
Ряд решений, принимаемых, в частности, при планировании отдельных компании, они вызывают очень большое количество вопросов. А учитывая размер потерь материальных, которые Советский Союз понес осенью 41-го года, в общем, СССР в одиночку выстоять уже не мог.
Историк культуры, житель блокадного Ленинграда Константин Азадовский не понимает, почему все так набросились на Елену Чижову.
Я прочитал статью Елены Чижовой, причем прочитал ее в газете Neue Zürcher Zeitung на немецком языке, и был немало удивлен той реакцией моментальной и чрезвычайно бурной, которая развернулась в наших средствах массовой информации. Не показалось, что Чижова в чем-то грешит против исторической правды. То, что Сталин, не знаю, можно сказать, ненавидел, но то, что город на Неве никогда не вызывал у него симпатии, это было известно всегда и всем. Я помню это с детства. И моя мама блокадница, и окружение мое, и блокадное, и неблокадное, всегда об этом говорили, вслух. И тому существует множество исторических примеров, начиная с убийства Кирова до убийства Жданова, где многое не ясно. И через все послевоенные идеологические кампании, которые именно в Ленинграде развертывались с особой остротой и жесткостью, вплоть до ленинградского дела известного, это о чем свидетельствует? После этого трудно предположить, что в годы блокады именно к ленинградцам, к людям, оказавшимся в осажденном городе, Сталин испытывал особенную нежность. Факт этот не подлежит сомнению. Другое дело, можно ли Сталина назвать пособником Гитлера, как Чижова это формулирует. Я думаю, что в какой-то степени можно. В конце концов, мы знаем, что такое пакт о ненападении Молотова-Риббентропа, мы знаем секретный протокол, который был приложен к этому пакту, мы знаем, что Сталин и Гитлер разделили малые страны Европы. Как в этой ситуации не назвать Сталина пособником немецкого нацизма?
А что касается блокады?
Я не стал бы так категорически утверждать, что Сталин ставил перед собой такую задачу морить голодом жителей и вообще желал сдачи Ленинграда. Он не мог этого желать как главнокомандующий, но, собственно говоря, Чижова этого и не утверждает. Ее слова, по-моему, вообще очень искажают и ищут в них то, что хотят найти, чтобы можно было к этому придраться, сформулировать обвинения. Этого в статье нету. Это эссе, в конце концов, а не публицистическая или научная статья. Эту тему о роли Сталина в ленинградской блокаде, как и тему о том, надо или не надо было сдать Ленинград фашистам, придумала, вообще говоря, не Чижова. Я читал об этом неоднократно. Я с этим сам не согласен, но спустя много лет эта тема обсуждается и имеет право на обсуждение.
Константин Азадовский напоминает, что первую эту тему подняла не Елена Чижова, а замечательный писатель-фронтовик Виктор Астафьев. Азадовский спрашивает, уж не привлекать ли его тоже задним числом к уголовной ответственности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Северная Корея провела пуск как минимум одной ракеты с полигона неподалеку от Пхеньяна 9 мая. Пуск ракеты стал вторым меньше, чем за неделю, и прошел на фоне переговоров о ядерном разоружении КНДР. В пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов Южнокорейской армии не указывается место падения ракеты, однако она могла пролететь через всю территорию КНДР и упасть в Японское море. Место запуска опознано как база ракет средней дальности на Дон с радиусом действия около 1300 километров. 4 мая КНДР провела испытание неопознанных ракет ближней дальности. Пуски состоялись на фоне безрезультатных переговоров КНДР и США о денуклеаризации Корейского полуострова. Состоявшийся в феврале саммит лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа не привел к конкретным результатам. Аналитики считают, что пусками ракет Пхеньян пытается давить на Вашингтон на предстоящих переговорах. Суд в Черногории вынес в четверг обвинительный приговор по делу о попытке государственного переворота, который планировался в день парламентских выборов 16 октября 2016 года. Среди осужденных двое российских граждан – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а также лидеры Черногорского пророссийского оппозиционного демократического фронта Милан Кнежевич и Андрея Мандич. Суд приговорил участников группы к срокам заключения от 6 месяцев до 15 лет. Самый большой срок – 15 лет – получил Шишмаков. Попову назначено 12-летнее наказание. Оба российских гражданина, которых считают сотрудниками спецслужб, осуждены заочно, они объявлены в международный розыск. Кнежич и Мандич получили по 5 лет лишения свободы. Россия отрицает причастность к любым незаконным действиям в Черногории. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально отказался передать Конгрессу полный текст доклада специального прокурора Мюллера о результатах расследования вмешательства России в президентские выборы в Америке в 2016 году. Законодатели-демократы в ответ угрожают привлечь к ответственности министра юстиции Уильяма Барра за неуважение к Конгрессу и даже лишить зарплаты должностных лиц, препятствующих парламентскому расследованию. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Бывший директор ФБР, а до этого федеральный прокурор с внушительным послужным списком, Роберт Мюллер исполнил свой долг исключительно добросовестно и профессионально. Расследование продолжалось 23 месяца. За это время спецпрокурор и его команда следователей допросили сотни человек и изучили огромный массив документации. Наконец, в середине марта Мюллер поставил точку в своем итоговом докладе и передал его, согласно субординации, министру юстиции США Уильяму Барру. Ознакомившись с докладом, Барр уведомил руководство профильных комитетов обеих палат Конгресса, что президент и его советники закон не нарушали. Россия, по данным Мюллера, действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но Трамп с Кремлем не сговаривался и правосудию не мешал. Документ, представленный общественности, отредактированная версия доклада. Часть текста, иногда целые страницы, по различным причинам скрыта. Но еще до того, как доклад оказался в руках журналистов и законодателей, министр юстиции созвал пресс-конференцию. Я уверен, что все американцы разделяют мою озабоченность усилиями, предпринятыми российским правительством с целью вмешательства в наши президентские выборы. Как ясно сказано в докладе специального прокурора, российское правительство стремилось вмешаться. Но благодаря скрупулезному расследованию спецпрокурора, нам теперь известно, что с российской агентурой, осуществлявшей этот тайный план, ни президент Трамп, ни его избирательный комитет не сотрудничали. Никакой другой американец сознательно не помогал этому плану. За то, что это подтвердилось, все американцы могут и должны быть благодарны. Агенты России, рассказал Уильям Барр, развили бурную активность в социальных сетях, стремясь посеять рознь среди американцев. Они также взломали почтовые серверы Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон и опубликовали похищенные документы, чтобы нанести ущерб ее репутации. Но Трамп и его советники в этих действиях не участвовали и не координировали их. И, наконец, специальный прокурор расследовал ряд связей или контактов между сотрудниками избирательного комитета Трампа и лицами, связанными с российским правительством во время президентской кампании 2016 года. Изучив эти контакты, специальный прокурор не обнаружил никакого сговора с целью нарушить американские законы, в котором участвовали бы лица, связанные с Россией, и кто бы то ни было из людей, имевших отношение к избирательной кампании Трампа. Таков сухой остаток. Отдельная тема – обвинение в препятствовании правосудию. В мае 2017 года президент уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР. По словам самого Коми, это произошло после того, как он отказался по просьбе президента закрыть дело в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который солгал агентам ФБР, интересовавшимся его контактами с российским послом Сергеем Кисляком. Именно после отставки Коми Мюллер был назначен спецпрокурором и получил задание расследовать возможный сговор и попытки утаить его. Мюллер собрал обширный материал, но так и не смог решить, имеется ли в действиях президента состав преступления. Он предоставил сделать вывод министру, и министр его сделал. После тщательного исследования фактов и версий, изложенных в докладе, а также после консультаций с юристами министерства, первый заместитель министра и я пришли к выводу, что свидетельств, полученных специальным прокурором в ходе расследования, недостаточно для того, чтобы установить, препятствовал ли президент правосудию. Это, конечно, не полное оправдание, как утверждают президент и его сторонники. Это оправдание за недостатком улик. Но и в этом случае подследственный признается невиновным, так как вина должна быть доказана, как гласит закон, вне всяких разумных сомнений. Поэтому у президента был в четверг законный повод для торжества. Он специально запланировал публичное мероприятие в Белом доме на тот же час и ту же минуту, когда любой желающий получил доступ к докладу Мюллера.
I'm having a good day too. It was called... No collusion, no obstruction.
У меня сегодня тоже хороший день под названием «Нет сговора, нет препятствования». И никогда, кстати, не было, и не будет. И мы должны докопаться до корней всего этого. Ничего подобного не должно было произойти. Такое никогда не должно произойти с другим президентом. Эта фальшивка, она не должна случиться снова в отношении другого президента.
To another president again. This hoax. This should never happen to another president again.
Доволен и личный адвокат Трампа Джей Секулов.
Every American should be glad to know that there were no attempts by the president or people that were with this campaign.
Каждый американец должен быть рад тому, что президент или те, кто был с ним во время избирательной кампании, не пытались вмешиваться в выборы, как это делали русские. Это совершенно ясно. Что касается препятствования правосудию, не забывайте основания, по которым президент предпринимал ответные действия, описанные в докладе. Он предпринимал их на основании того факта, что он находится под следствием, по ложному, как он знал, обвинению. И следствие это, давайте признаем, было необычным с самого начала. Некоторые комментаторы, однако, восприняли высказывание Уильяма Барра с долей иронии. По их мнению, министр проявил чрезмерную лояльность президенту. Так считает, в частности, Крис Уоллес, обозреватель телекомпании Fox News, обычно комплиментарной по отношению к Дональду Трампу.
I suspect that the president was pretty pleased with the performance of Bill Barr today.
Предполагаю, что президент был весьма доволен тем, как исполнил свою роль сегодня Билл Барр, и особенно в вопросе препятствования правосудию. Потому что по поводу сговора министр юстиции высказывался столько раз, что я уже сбился со счета. Сговора не было, не было сотрудничества, не было координации. Однако здесь нет противоречия. Как он указал, специальный прокурор проанализировал не менее 10 эпизодов, в которых
которых имелись признаки препятствования правосудию. Это любопытный момент, когда министр юстиции ведет себя почти как адвокат президента, рассуждая о его мотивах, о его гневе, его ощущении, что с ним поступают бесчестно, допускают утечки. Это речь в защиту президента. И я представляю себе, как лидеры демократов в Конгрессе набрасываются на Билла Барра за то, как он держался сегодня, потому что это, без сомнения, была лучшая защита, которую только могли предпринять президентские адвокаты. Но коллега Уоллеса по каналу Fox News Шон Хеннити настроен непримиримо к тем, кто, по его словам, не прекращал клеветать на президента. Вот что он говорил своим зрителям накануне публикации доклада. В четверг министр юстиции Барр откроет доступ к докладу Мюллера, который будет отредактирован лишь незначительно в соответствии с требованиями закона. И это станет последним гвоздем в гроб крупнейшей американской конспирологической теории о сговоре с Россией. Для так называемых журналистов «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» все кончено. Они получили Пулитцеровскую премию фактически за то, что состряпали фальшивку. По-честному, премию надо отобрать. Думаю, ее надо присудить настоящим журналистам, авторам настоящих расследований, которые каждый вечер участвуют в моих теле- и радиошоу. Людям, которые были правы все это время. Мы следовали истине, доказательствам, надлежащей процедуре. Печально, что этого нельзя сказать о журналистской своре. Они публиковали свой антитрампистский мусор, ложь, пропаганду, снова и снова пользуясь анонимными источниками. Разумеется, они просто исполняли заказ демократов. Они неотделимы от устроенного ими кризиса. И в четверг они захотят, и трудно предсказать, в последний раз наброситься на президента Трампа с фальшивым, лживым возмущением, которое они наловчились изображать. Это всегда было их целью. Они это делали всеми силами. И вот у них остался всего один день. Вот против чего выступает президент и делает это с самого начала. Если президент найдет лекарство от рака, подарит каждому американцу 5 миллионов долларов и примет их гнилую программу, они и тогда не перестанут ненавидеть его. Объективности ради следует все же сказать о том, что некоторые выморки в докладе стоят именно в тех местах, которые журналистам и членам Конгресса очень хотелось бы прочесть. Непонятно, в частности, почему Роберту Мюллеру так и не удалось получить устные показания президента. Переговоры с юристами Трампа на эту тему длились целый год. Президент неоднократно выражал свою полную готовность встретиться с Мюллером, однако встреча так и не состоялась. По некоторым сведениям, спецпрокурор собирался вызвать президента повесткой, однако министр юстиции не завизировал ее. В отредактированном тексте доклада возможные объяснения вымарано. Почему, если президенту было нечего скрывать, он все-таки уклонился от личной беседы с Робертом Мюллером? Вот объяснение другого личного адвоката Дональда Трампа, Руди Джулиани. Любой, кто посмотрит на дело непредвзято, если он хороший юрист и применяет понятие препятствования правосудию в строгом смысле, а не притягивает его за уши, увидит, что президенту не о чем беспокоиться. Доклад мог быть составлен идеально и вменить президенту неуплату штрафа за неправильную парковку. Демократы все равно охотились бы на него. Для них это политический вопрос, а не поиск справедливости. Они составили мнение об этом деле год назад. Оказалось, что они жестоко ошибались. Теперь они пытаются найти в докладе что-то, подтверждающее препятствование правосудию. Но это же нелепо – вменять препятствование человеку, которого ложно обвинили и который защищает себя. Его намерение в каждом из этих 10 эпизодов легко объяснить. Он стремился не попасть в ловушку. «Гора родила мышь». Так выразился о докладе Мюллера Владимир Путин. Это, конечно, не так. В докладе систематизирован и проанализирован огромный фактический материал, в том числе до сих пор неизвестный. Некоторые его страницы рисуют президента и его ближайшее окружение в не слишком привлекательном виде. С ним еще будет работать Конгресс. Но, по большому счету, тема закрыта. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в завершении нашей программы вернемся к теме приговора российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговоренным к 1,5 годам заключения по обвинению в хулиганстве и причинении телесных повреждений. Прокомментировать суровость приговора и прояснить некоторые детали этого судебного процесса я попросил юриста Алексея Елаева. Итак, давайте начнем с приговора. Насколько он вам кажется суровым, исходя из того, что совершили Кокорин, Мамаев и те, кто проходил по этому делу с ними?
Но в данном случае приговор представляется обычным, при том, что многие, конечно, предполагали, что им дадут по отсиженному, то есть что приговор будет составлять около года лишения свободы, так чтобы срок в местах предварительного заключения, засчитываясь месяц за полтора, совпадал с тем, что они фактически отсидели. Но видно, что суд не захотел это применять такой обычный порядок, и теперь им останется отсидеть примерно еще по 1,5 года лишения свободы каждому. Опять же, надо учитывать, что и у Мамаева, и у Кокорина будет право на условно-досрочное освобождение. Но понятно, что оно будет реализовано только после прибытия в места лишения свободы. Поэтому мы по поведению адвокатов подсудимых, будут ли они подавать жалобу на приговор, либо не будут, чтобы, как в деле Васильева, и быстрее отправить в колонию, и быстрее подать документы на условно-досрочное освобождение, это покажет время.
Уже было заявление о том, что Кокорин и Мамаев собираются обжаловать приговор. Все то время, пока будет рассмотрение апелляции, они должны оставаться в СИЗО или их уже могут этапировать в колонию?
Мера пресечения определяется судом. Из приговора видно, что мера пресечения оставлена без изменения, это заключение под стражу. Поэтому они будут в следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу. Но опять же это плюс, потому что время, проведенное в следственном изоляторе, засчитывается срок колонии как день за полтора.
Ну, раз вы сказали, что это плюс, я тогда задам все-таки этот вопрос. Почему тогда срок, проведенный в СИЗО, засчитывается как день за полтора?
Это предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. Были поправки позапрошлого года, поскольку все-таки условия в местах лишения свободы, они более мягкие, чем в следственных изоляторах. Потому что в следственных изоляторах подсудимые находятся в условиях большей изоляции от общества. У них ограничена свобода передвижения, понятно, по зданию. И поэтому да, после долгих споров российский законодатель пришел к выводу, что это время необходимо иным образом засчитывать в срок пребывания под стражей.
Проскочило сообщение, я просто видел его в прессе, но я не могу ручаться за то, что оно соответствует действительности, что есть такой вариант, что даже в случае вступления приговора в силу Кокорин и Мамаев не будут этапированы в колонию, а могут заниматься какими-то хозяйственными работами. Вот это то, что врезалось мне в память. Возможно ли такое?
Да, это возможно, когда заключенным к лишению свободы не этапируются в колонию, а отбывают его в качестве хозобслуги при следственном изоляторе, но когда у них другой режим содержания, чем у обычных подсудимых, находящихся в следственных изоляторах, и тогда этот срок считается, понятно, день за день. Но решение об условно-досрочном освобождении будет приниматься судом все равно, с учетом мотивированного мнения администрации места лишения свободы, в которых отбывает наказание осужденный. Поэтому если будет принято руководством УПСИН решение о том, что они должны остаться в Москве и отбывать наказание при следственном изоляторе, то, соответственно, решение будет принимать московский суд, а не суд по месту нахождения той колонии, в которую их этапируют.
Получается, что для того, чтобы подать на условно-досрочное освобождение, Кокорин и Мамаев должны какое-то время провести, ну, скажем, в колонии и доказать, что они хорошо себя ведут. Пусть даже это будет 1-2 дня или недели, ведь половина срока, согласно вынесенному приговору, они уже отсидели.
Несомненно, такие требования предусмотрены уголовным законодательством, уголовно-исполнительным законодательством, что необходимо мотивированное заключение администрации исполнительного учреждения. То есть вспомните дело Васильевой, там было то же самое. И ее приговорили к лишению свободы. Домашний арест был день зачтен в срок лишения свободы, А потом, после этапирования в колонию и проведения какого-то времени в колонию, было подано ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое в отношении Васильевой было удовлетворено. И тут, если такая политика будет продолжена, все будет примерно то же самое, так же точно. Но это будет определять, опять же, суд с учетом всех обстоятельств дела. Потому что, как правило, мы видим, что VIP-заключенным, если так можно сказать, их освобождают по УДО гораздо чаще, чем простых заключенных. Такая вот у нас практика в стране.
Ну и все-таки я хочу попросить вас уточнить, какой минимальный срок заключенный должен провести в колонии, чтобы подать на условно-досрочное освобождение? Сколько им нужно доказывать, что они хорошо себя ведут?
Они вправе сразу подать это ходатайство, потому что в рамках рассмотрения дела уже суд будет запрашивать мотивированное мнение администрации исправительного учреждения. То есть осужденный либо адвокат вправе подать это ходатайство сразу по мере достижения права на УДО. То есть если право на УДО есть, то его можно подавать.
За то время, пока Александр Кокорин находится в колонии, он стал чемпионом России по футболу, ему должна быть вручена золотая медаль. Существует ли практика, когда заключенным дают возможность покинуть территорию исправительного учреждения или СИЗО, чтобы принять участие вот в такой церемонии, например, как награждение победителей чемпионата России? И если да, то как это происходит?
Теоретически это возможно, но только в целях, например, похорон близких родственников, тяжелой болезни. Это определяется администрацией исправительного учреждения, но когда это необходимо для вручения каких-то знаков, наград и прочего, я такой практики, честно говоря, не встречал. Только в красивых каких-нибудь кинолентах, помните, «Берегись автомобиля», в которых деточки привозили играть в спектакль из следственного изолятора. А так, я даже не понимаю, зачем им эта медаль в СИЗО, потому что по правилам содержания заключенным запрещено иметь при себе предметы из драгоценных металлов. Поэтому эта золотая медаль все равно должна храниться либо в вещах заключенного где-то в кондейке, либо дома, потому что он все равно не сможет ходить в ней ни в следственном изоляторе, ни в колонии, так могу сказать. Может вылепить себе из хлебного мякиша, если хочет. Таких случаев, чтобы кого-то освобождали, вот так вот, давали отпуск для того, чтобы там покрасоваться и что-то получить, ну, я не знаю.
Много насмешек, ну или, по крайней мере, недоумения вызвали слова судьи о том, что стул, которым Кокорин ударил чиновника ПАКа, должен быть уничтожен.
Это обычная просто практика, потому что суд при провозглашении приговора обязан разрешить судьбу вещественных доказательств, находящихся при деле. Если это какие-нибудь там документы, как правило, они там суд выносит решение там вещественные доказательства хранить при уголовном деле. Если это что-то громоздкое, он принимает решение, как правило, об уничтожении доказательств либо о передаче их собственников. То есть, по-хорошему, стул должен был быть передан собственнику, то есть кафе, в котором происходило это преступление, потому что стул-то он не принадлежал ни Мамаеву, ни Кокорину, а он являлся частной собственностью заведения. Поэтому, ну, так вот, если по-хорошему, то в приговоре должно было быть написано вещественное доказательство стул возвратить собственнику о таком. Но, скорее всего, эта организация, может быть, не привлекалась к участию в уголовном деле, поэтому фактически тогда в приговоре был бы разрешен вопрос о ее правах и обязанностях на это имущество. Поэтому, мне кажется, проще было принять решение о уничтожении стула, чем долго расписывать, кому и чего куда возвращать. Но тем самым администрация заведения вправе предъявить иск к Мамаеву и Кокорину о компенсации стоимости стула, потому что фактически у них в результате вот данного уголовного дела было изъято имущество, а это изъятие произошло из-за виновных действий Мамаева, Кокорина и прочих.
Этот процесс продолжался довольно долго. Довольно долго Кокорин и Мамаев сидели в СИЗО. Мы сами говорили о том, что эта история привлекла огромный общественный интерес, и именно этим, возможно, объясняется то, что в деле участвовало более полутора десятков следователей. Вот вы, наблюдая за процессом, видели ли вы какие-то ошибки, совершенные с правоохранительными органами? Считаете ли вы, что были какие-то нарушения вот в ходе следствия и судебного разбирательства по этому делу?
это личное мнение, я хочу сказать, что этот процесс, он показал всем, что если это дело резонансное, и если затрагиваются интересы и с одной стороны ВИПов, и с другой стороны ВИПов, то оно будет расследовано, и судебное следствие будет проведено, возможно, в более строгом соответствии с законом. Да, это скажется на том, что подсудимые будут находиться под стражей. Да, это скажется на том, что уголовное дело и следствие по уголовному делу будет многотомным и многомесячным. Но в целом это позволяет увидеть всем хороший, качественный процесс по достаточно ординарному делу, которым является хулиганство. Потому что до этого мы видели красивые процессы по налоговым преступлениям, похищениям. А вот по такому небольшому относительно обычному, ну, бытовому уголовному делу, по которому обычно судят простых людей, когда с одной стороны ВИП, с другой стороны ВИП, звездные адвокаты очень дорогие, представители потерпевшего, то мы видим, что даже вот такое дело имеет множество вопросов. То есть, ну, самый яркий пример, ну, если бы к кино уже обращались, так подобного уголовного дела, это дело Минино. И он очень похож на это дело Мамаева и Кокорина с точки зрения защиты. То есть в прошлый раз мы с вами обсуждали, я действительно задавался вопросом, почему не был взят особый порядок, 40-я глава. И защита настаивала на том, что была личная неприязнь, так называемая, что позволило бы переквалифицировать дело с хулиганства на побои. Ну, как и в фильме «Мимино». Но если в фильме «Мимино» действительно была личная неприязнь, то здесь суд выяснил, что все-таки личной неприязни не было. Это все-таки была простая разнузданность. Вот это дело, оно показательно тем, что наконец-то вот этой разнузданности дана публичная и яркая правовая оценка. То есть, если какое-то время назад поведение ВИПа в таком виде оно было обычным или, более того, даже предписываемым ВИПу, то есть что он должен демонстративно показывать свое явное неуважение к обществу, то теперь мы видим, что сама скандальность ситуации, сама яркость обвинения, сама однозначная оценка действий Мамаева и Кокорина со стороны гражданского общества показывают, что наше общество идет на пути увеличения ценности человеческой жизни, здоровья, достоинства и увеличения, так сказать, ценности обычного хорошего поведения интеллигентного человека.
Но все-таки вы говорите о том, что и с той, и с другой стороны ВИП. Ведь именно это стало определяющим в том, что процесс был проведен на таком высоком уровне. Вам не кажется, что это лишь один пример, а потом все вернется на круги своя?
Видите ли, эти яркие примеры, они же демонстрируют всем остальным необходимое поведение. То есть, если до этого обычная там пьяная гульба и разнузданность всем казалась нормой, то теперь мы публично в миллионах телевизоров, в интернет-ресурсах увидели, и все общество увидело, что, оказывается, за это сажают. Поэтому не стесняйтесь писать заявление, не стесняйтесь привлекать правоохранительные органы. То есть, если бы там был, с одной стороны, там простой человек, а подсудимым были ВИПы, то, скорее всего, уголовное дело было бы прекращено в связи с примирением с потерпевшим еще либо на стадии предварительного следствия, либо на судебной стадии. То есть, да, это было бы не реабилитирующее основание, но до приговора дело бы не дошло, потому что, когда с одной стороны простой человек, а с другой стороны миллионы, лучше взять эти миллионы и успокоиться. А когда мы видим, что дело такое яркое, публичное, что нельзя взять миллионы, тут дело скорее идет о защите чести, мы видим хороший, качественный публичный процесс, то есть так, как он был бы между двумя простыми людьми. То есть когда деньги уже, ну, имеют меньше значения. То есть если бы, я не знаю, там начальник цеха, напившись, избил бы рабочего, то теперь мы понимаем, что его судить будут вот таким же образом.
Ну и тогда я задам все-таки еще один вопрос. Вы, собственно, об этом уже сказали, но я хотел бы на этом закончить. Вы считаете, что вынесенный Кокорину и Мамаеву приговор не строже, чем обычно выносится в такого рода делах?
Если бы это были простые люди с двух сторон, то приговор был бы примерно таким же. То есть если бы там с двух сторон были бы там другой состав, то есть там ту ВИП, там не ВИП и так далее, то могли бы быть колебания. Но целом примерно за такое поведение наказывают вот условно там напившегося и буянищего работягу примерно таким же образом. Просто обычно это происходит не так пафосно, обычно это происходит в порядке 40-й главы, но это есть, и таких приговоров достаточно много.
Итоги судебного процесса по делу известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева комментировал калининградский юрист, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 9 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Леленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.